Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Сегодня у меня очень необычный гость. Это первый иностранец в нашей радиопередаче. Его зовут Энди Фрека, и он автор книги «Матрешка». Энди, привет!
Привет всем! Очень рад быть здесь.
Да, ну, помимо того, что Энди автор книги, он еще и, в общем-то, уже русифицированный американец, и насколько, в общем-то, вот мне известно, Энди, ты здесь уже живешь 19 лет, так ли это?
Да, да, это так, это даже не срок, как говорят, это диагноз. Я просто приехал в Россию 19 лет назад, и что-то никуда больше не собираюсь. Здесь мне нравится.
Ага, а ну скажи, а зачем, почему ты приехал и не уезжаешь? Тебе здесь нравится?
Ага, ну, я приехал сначала в Пермь. Вот это считается у нас культурный центр России, правильно? Вот, и мне... Вот, спорно, да, я понимаю. Но мне там что-то очень понравилось. Приехал по волонтерской программе. Но несколько лет назад, даже чуть больше, пришел на бизнес, поскольку я видел столько возможностей в России, и много из них упущены. И я хотел вот это, можно сказать, исправить, с одной стороны, а с другой стороны, сам пользоваться вот этой возможностью.
Угу. А где ты живешь сейчас, и что у тебя за бизнес?
Ага. Но я живу в городском поселении Мытищи, вот, ну, то есть в Подмосковье. И бизнес, ну, есть основной бизнес у меня, это недвижимость, работаю с экспатами, ну, иностранцами, которые приехали по контракту, и это основной, помогаю им найти, где жить и адаптироваться.
Угу. Ну, похоже, что как раз вот ведение этого бизнеса и ведение бизнеса, в принципе, в России помогло тебе и создать вот этот твой труд, эту книгу, которая называется «Матрешка. Как вести бизнес с иностранцами». Что натолкнуло тебя на это?
Ну, так получилось так, что что такое риэлтор? Вот. Это человек, который помогает собственник договориться с арендатором. Вот, нужно помочь вот этим двум человекам найти общий язык. А в моем случае, в моем бизнесе, это собственник, чаще всего москвич, а арендатор – это человек, который только что прилетел откуда-то, в основном из Запада, ну, из Австралии, Новой Зеландии, Европы, США, Канады и так далее. И нужно помочь им найти общий язык. А я понял, что вот эта нужда вот в... введение переговоров, понимание между двумя культурами касается, конечно, не только недвижимости, потому что в России есть очень много, что можно предлагать иностранцам, но мы порой об этом не думаем. И поскольку мы не видим этой возможности, мы никому не предлагаем. А если предлагаем, мы не знаем, как предлагать. Поэтому я увидел, как другие работают в недвижимости с иностранцами, какие проблемы возникают у них, какие проблемы. И я решил, что вот это прямо преступление, что в России столько упущенные возможности, и нужно как-то работать с этим. Поэтому вот на самом деле я вначале просто хотел провести небольшой тренинг со своими агентами. Потом, как начал вот писать, я понял, что у меня есть книга. Вот, и поэтому издал такую книгу.
Здорово, здорово. Ну, давай тогда поговорим на тему твоей книги, и начнем мы как раз с того вот вопроса о... В чем глобальное-то отличие иностранцев от русских? Что не так?
Ну, на самом деле, вот очень интересно, что в России люди спорят, насколько Россия – это Европа или не Европа. А многие хотят, чтобы в России было, как и в Европе. Тем более, если Санкт-Петербург – это, скажем так, европейский город, и люди, ну, как бы гордятся этим. А очень люблю Санкт-Петербург, но у меня немножко другой взгляд. Что вот это все, скажем так, ремонт под евро, это большая проблема, потому что не надо стараться доказать, что мы как все, что мы как эти другие, что именно в отличие есть наше преимущество, я говорю, мы как россияне, вот, и то, что нас отличает, это то, что люди будут деньги платить за это. Это может быть все, что угодно, начиная от бананного, ну, например, баня русская, которая, ну, для многих это просто на уровне балалайка и медведь, который пьет водки и на мотоцикле ездит по городу. Вот. Но на самом деле сейчас, ну, я помню 90-е годы, когда я впервые побывал в бане, я понял, что это дедовщина, ну, как бы для приезжих. И мне сказали, что, насколько это полезно. Я смеялся. А сейчас я вижу, что в Америке начинают учить, что вот именно эта система бани русская, это очень полезно. А поэтому можно сказать, что в чем-то Запад старается догнать Россию. Это тоже касается разной системы обучения, особенно в сфере искусств. Живопись. У меня друзья во Флоренции открыли Русскую академию искусств. Они используют вот этот метод обучения в искусстве и адаптировали это для западных студентов. В сфере музыки мои дети, у меня четверо детей, они ходят в музыкальную школу. Да, там сольфеджио урок, но то, что как бы смерть для каждого ученика. А на самом деле это очень круто сделано, и на Западе нет такого уровня. А можно было это адаптировать для Запада. То есть то, что для нас в России кажется банально или просто очень обычно, люди на Западе будут ценить. И поэтому то, что мы разные, это неплохо, это даже хорошо. Кстати, медицинский туризм. Я общаюсь с одним обществом, которое занимается этим. И все хотят, то есть, говоря, у нас санаторий, ну, или вот как она называется, и говоря, мы хотим достичь европейского уровня. Я говорю, забудьте про европейский уровень, потому что если я хочу европейский уровень, извините меня, я лучше получу в Германию. Там все есть. Посмотрите, какие виды лечения есть у вас, которого нет на Западе. Есть виды лечения в России, которые еще не утверждены на Западе. И они были весьма интересны для некоторых людей, которые, ну, имеют некоторые болезни на Западе и ищут другие выходы. Потому что в России, возможно, это нормальная практика лечить именно так. А на Западе невозможно. Поэтому мне кажется порой, что, даже так скажу, что самооценка вот, у россиян слишком низкая, что мы должны быть как другие. А я хочу, чтобы мы поняли, что то, что мы разные, это интересно, это хорошо, и мы даже больше на это заработаем.
Да, это совершенно точно. Нужно выделять какие-то свои культурные особенности и не стыдиться их, пользоваться этим. Но в частности, в плане общения, конечно же, у нас есть у русских какие-то свои особенности, которые, может быть, немного чужды иностранцам. Может быть, ты какие-то приведешь примеры, что тебя удивило, или, может быть, к чему тебе нужно было привыкнуть?
Ну, то, что касается общения, я стараюсь в последнее время, когда я веду семинары о работе с иностранцами, я стараюсь очень большой акцент делать на ведении переговоров, потому что вот именно в этом общении это очень странно для русских и для иностранцев. То есть это приходит иностранец, допустим, ну, американец, который только что приехал в Россию, и он всегда начинает с маленьким разговором, small talk, как это называется. И он захочет поговорить о бейсболе, интересуется, есть ли у тебя собака, рассказывает, какая у него собака. А русский сидит в шоке, зачем мы все собрались. И русский, он хочет сразу понять, если его собеседник авторитет в его сфере или нет. То есть в начале разговора он хочет сразу знать, сколько у него сделок в месяц, вообще какой у него доход, ну и так далее, какое у него образование, допустим, какие у него бумаги и так далее. И почему так? Потому что западный человек с самого начала общения, он хочет понять, могу ли я доверять этому человеку. А русский человек просто хочет понять, этот человек авторитет или нет. Поэтому даже в самом начале разговора у нас разные вообще подходы к общению. Ну, то есть обычно вот американец идет от маленького разговора к бизнесу, а русский идет от бизнеса к маленькому разговору. То есть если все нормально, если подписали, грубо говоря, договор, а потом, да, пошли в баню и поговорили там о жизни, о собаках, о бейсболе и так далее. То есть, ну, нужно это понять тоже, что в плане общения, что если русский говорит «нет», это значит, давай еще поговорим. Но если американец говорит «нет», он может это говорить даже очень спокойно. И это значит «нет». Поэтому очень важно понимать, вот, что есть очень много тонкостей в общении. Ну, это тоже в плане решения, допустим, я женат с женой, мы уже давно женаты, а я понимаю, что я должен всегда учиться, как с ней лучше общаться. И это то же самое с западными коллегами. То есть проблема тоже в том, что многие, которые работали уже с иностранцами, они говорят, ну, тут у меня все ясно, больше ничему не надо научиться. Но я считаю, что это смерть для взаимоотношений. Это то же самое, если я сказал, ну, с женой, вот я все, вот, я уже ее знаю, больше ничего не надо узнавать, а я уже знаю, как быть с ней. Ну, это как бы очень плохо.
А жена русская, да?
Ну, нет, она американка. Это удивляет всех, да. То есть я должен всегда учиться к новому. То есть я 19 лет живу в России, и я каждый день что-то узнаю больше о русской культуре. И те, которые занимаются бизнесом уже с иностранцами, они должны понимать, что нужно дальше развивать этот навык. Потому что мы все меняемся. И как отдельные личности, и вообще культуры тоже меняются со временем. То есть Россия, куда я приехал первый раз в 95 году, конечно, сильно отличается от России, которая есть на сегодняшний день.
Да. А скажи, пожалуйста, вот твоя книга называется «Матрешка». Проясни, пожалуйста, для наших слушателей. Я-то книгу прочитал, но... Просто почему именно матрешка? И одна из глав, к которой мы сейчас перейдем, называется «Внимание на матрешку». То есть, что ты понимаешь под этим?
Ну, да, матрешка – это ну, то же самое, что вот балалайки и так далее. Это просто самый такой стереотип у иностранцев в России, что там есть какие-то вот куклы, они называются матрешки. Но в данном случае в книге это просто образ продукту и услугу, или идею, которую человек хочет предлагать иностранцам. И тоже нужно обратить внимание на то, что я не замечаю, что у русских дома есть матрешка. Ну, как бы это очень необычно, даже если у человека дома есть матрешка. Или я не вижу, что дети в песочнице на детской площадке в Москве играют с матрешками. У них другие игрушки. Но почему-то есть такая легенда, что в России есть такая игрушка. И если я приехал как турист, первым делом я должен покупать матрешку. И надо понять, что в России есть очень много того, что нам здесь кажется что-то глупо или неинтересно. Но иностранцы будут на этом деньги оставить. Евро, доллары, фунтов стерлингов, йены. И мы должны искать вот то, что для нас обычно, но опять-таки, что иностранцы будут готовы деньги оставить. Поэтому матрешка – это специальное такое название, потому что это очень банально для нас, но для иностранцев это... Это даже вот такой закон практически, что если я приехал в Россию первый раз, я обязан покупать эту матрешку. И нужно очень много еще такое развивать, чтобы люди понимали, мы едем в Россию, мы там оставляем деньги на эти вот другие матрешки.
Ага, ну ты вот как раз в одной из глав говоришь «Внимание на матрешку», имея в виду фокус на товаре. Но неужели кто-то забывает и не делает вот как раз фокус на своей продукции?
Да. Ой, забывают, и все забывают, и я забываю.
А о чем тогда они толкуют?
Я думаю, что проблема в том, что когда приезжает иностранец, как говорили в Советском Союзе, все лучше иностранцам, что мы должны показать лучшее лицо, у нас должен быть такой имидж, такой просто хороший. И что мы делаем? Мы отвлекаем от матрешки просто тем, что мы хотим показать, что мы такие классы, что мы такие хорошие, что мы такие профессионалы. А на самом деле это просто мне нравится, если возвращаться к Русской Академии Искусств во Флоренции, я организовал там переговоры между Академией там и вице-президент престижного Института Искусств из Америки. Он прилетел, и что мы сделали? Они хотели сначала вести переговоры в кабинете директора. Я говорю, нет, ни за что. Потому что кабинет директора – это что? Это мы хотим показать, кто авторитет здесь. А разговор идет о сотрудничестве, о партнерстве. Поэтому мы должны все быть на одном уровне. И мы пошли в галерею и просто поставили туда стол, сидели вокруг этого стола. Пришел вице-президент, а вокруг нас уже картины работы студентов. И он начал ходить и посмотрел на все эти картины. И он был, ну, просто, мягко говоря, под большим впечатлением. И после этого я понял, что как переговоры идут, это уже не так важно. Потому что он видел эту матрешку, он видел уже результат студентов. Поэтому русские люди, допустим, лучше одеваются, чем американцы. Это 100%. Американцы это замечают, когда они приезжают. О, как русские хорошо одеваются. Я вижу, как бомж вот на фоне этих русских людей. Вот. Но это реально так. Ну, одежда не должна быть настолько хорошо, что человек уже не обращает внимания на то, что ты производишь, например, на, ну, на твой продукт или услугу. И тоже, если найти два, скажем так, айтишника и поставить их перед компьютером, если они из двух разных стран, и даже у них нет общего языка, чтобы общаться, у них больше язык, это матрешка. Они откроют этот компьютер, и они могут свободно общаться. И это относится, в принципе, к любой матрешке. То есть мы переживаем, о, сейчас прилетает человек, я не так хорошо знаю английский, к примеру. Вот. Ну, конечно, можно по поводу переводчиков можно долго обсудить отдельно.
Да.
Вот. Но я просто хочу сказать, что если внимание есть на матрешку, вы оба уже любите эту матрешку. И человек не приехал к тебе, он приехал к твоей матрешке. Поэтому если ты просто смотришь на матрешку вместе с этим человеком и не стараешься доказать с первого момента, доказать, что ты авторитет, ну, все должно идти вот хорошо. Но я думаю, что вот этот момент, что о нас подумают люди, сильно влияет в этом моменте при первом знакомстве. И мы начинаем думать о себе, что о нас подумают, и внимание уже не на матрешку, а на себя.
А я вот в твоем блоге видел видео, ты говоришь про такой исконно русский прием маркетинга, это добавить к матрешке, к нашему товару, слово «легендарный». И действительно, каждый раз, когда там телевизор или какой-то ролик, и говорится «легендарный», там RAV4, он возвращается в Россию. И вот можешь прокомментировать, как ты относишься к этому? Действительно это работает на русских? И почему или почему нет?
Но я не знаю, вот это слово «легендарный», всякий раз я вижу в рекламе, я просто ржу. Вот, почему-то в России полюбили это слово. Вот, я написал на такой блог о том, что это единственное слово, что нужно, чтобы продавать что-то в России, это слово «легендарный». Вот, все легендарное. Я даже нашел в интернете, есть шампунь легендарный. Вообще, все легендарное. Это такая легенда, вот, связанная с этим шампунем. Ну, просто в плане маркетинга и рекламы, ну, просто мы делаем очень много, чтобы показать, какие мы хорошие. И забываем, что людям на самом деле не так важно, кто мы такие. Им важнее, что за это продукт или услугу. И это опять то, что нас соединило.
А вот следующая глава у тебя – отождествление как двигатель торговли. Что ты вкладываешь вот под этим? С кем отождествлять?
Ага. Ну, опять-таки, когда человек заходит на твои соцсети или веб-страницу, он должен видеть себя в этой картине. И там в этой главе есть пример. Я был на Камчатке, очень люблю Камчатку. Мне кажется, это просто такое поле для развития туризма в России.
Но очень дорого.
Просто там и гейзеры, и вулканы, и термальные бассейны. Можно и на собачьих упряжках поездить, можно на сплав. Ну, просто и море, ну, как бы долго можно перечислить. Вот. Я вернулся домой и хотел больше изучать туризм там на Камчатке. Я там в Гугле сделал поиск «Камчатка туризм» на английском языке. И первый сайт, который я открылся, самый такой топовый сайт.
Легендарный
там
сайт.
Был... Да, именно. Да. Я никогда не забуду. Там просто был очень... Ну, а что я хочу видеть? Ну, что я хочу видеть на этом сайте, это как человек из вертолета выпрыгнул из парашюта и на сноуборде в вулкан и купается в гейзеры. Ну, я как бы прикалываюсь, но
да, да.
Он хочет видеть какое-то движение, он хочет видеть себе в этой картине, чтобы он просто обязан был...
Какие-то детали.
Да, да.
Он именно того места.
Да. И он хочет просто отдать последние деньги, потому что ему это надо туда. Потому что он видит себе в этой картине, ему нужно такой experience, такое переживание своей жизни, как вот камчатский, который нет в его стране. Я захожу на этот сайт топовый по туризму на Камчатке. Там прямо очень много букв, такой текст просто. И одно фото. Это был гендиректор турфирмы, сидит в галстуке в кабинете.
Да.
Я просто понял в этом моменте.
В этом вся Камчатка, в его галстуке вся Камчатка. Вот он, самый главный достопримечательность.
Ну да, то есть я думаю, что ему нравится эта веб-страница, потому что он там главный.
Да.
Я не видел себя в этой картине. То есть, когда я еду на Камчатку, я точно не возьму галстук с собой, если я поеду как турист. В этом всем, вот тоже, в русской культуре мы очень мало объясняем людям, когда они приезжают. Ну, я беру, например, снова баня, просто пошли в баню. А что там будет? Спрашиваю иностранец. Будет жарко. Ну, насколько жарко? Вот и начинается там. О, так жарко. Вот это чтобы идти готовился к вечности. Вот, будет такая жара, вот. И что, а что мне делать? Ну, там раздеваться будешь. А, в смысле раздеваться? Ну, со всеми нами. Ну, как бы особо не объясняем.
Да.
И человек, на самом деле, если он экстремал, он пойдет и будет поржать со всеми. Но нужно объяснить от и до. Очень просто. Надо понять, что человек попал на другую планету. И он хочет вести себя соответственно с местными привычками и так далее. Но нужно ему объяснить, потому что он ничего не знает. Это тоже то, что касается, если мы производим какой-то товар. Мы показываем, как мы это делаем. То есть на Западе очень ценится прозрачность. У меня друг в Казахстане, он обжаривает кофе. А когда приходит к нему иностранец, он показывает ему весь этот процесс, как он обжаривает. А когда приходит местный и спрашивает, он говорит, вот это коммерческая тайна. Но на самом деле это очень яркий пример о том, что местный очень ценит, когда вот это засекречено, когда это интрига, когда это тайна. Но не надо делать эту тайну, вот эту интригу для иностранцев. Нужно им объяснить от и до. Они тогда видят себя в этом процессе. А если речь идет о производстве, можно показать, какие моменты есть в производстве, и потом показать, какие проблемы были даже, и как вы их решили. И потом спросить у него, что он бы сделал в таком случае. И как он начинает чувствовать, что он часть процесса, он видит себя там. Ну, то есть это такая разница в культуре, которую я вижу.
Понятно. Хорошо, касательно вот взаимодействия с клиентом. Клиент действительно всегда прав, вот есть такая поговорка. Это так для твоего случая?
Ну, понятно, что клиент не всегда прав, это невозможно. В принципе, был случай, как я ходил на квартиру на хорошем центре Москвы с своим агентом. Там квартира стоила, чтобы не соврать, по-моему, 350 тысяч рублей в месяц. То есть, хорошая квартира.
Да.
Клиент, американец, он готов подписать договор.
350 тысяч в месяц? Ого.
Да-да. Да, есть такие цены. Агент у меня долгое время жил на Западе. То есть я не думал, что нужно с ним провести какой-то тренинг. Вот. Но тут клиент готов подписать договор, и клиент начал что-то жаловаться о квартире.
Да.
Что-то ему не понравилось, шторы, что ли. Но я не помню, что там точно было. Но ему что-то не понравилось. Но на самом деле это не важно. Потому что уже все бумаги лежат, он сейчас поставит подпись, и мы по домам, и у нас комиссия, и все, хорошо. Но агент начал с ним спорить, что шторы хорошие. Я стою в стороне в шоке, почему это происходит. И после этого я решил провести тренинг с своими агентами, и после этого написал книгу. На самом деле проблема в чем? Что в России всегда есть начальник. Ну, я буду как стереотип такой скажу, что в России всегда есть начальник, да? И когда приходит клиент западный, мы либо видим, что мы авторитет, или он авторитет. То есть, либо мы должны все вести, или он должен все вести. А чтобы мы двигались вместе, это особо нет в культуре. Я скажу, что что я делаю в сфере недвижимости, что для многих это просто нонсенс. Я рассказываю своим клиентам, что я нахожу их квартиры на сайте Циан.
Так,
знаешь, да?
Да, вот Циан.ру, да.
Вот. А я говорю, есть такой сайт, там есть все квартиры. Если хочешь, ты можешь сам искать. Если я тебе не нужен, то без проблем. Если ты не хочешь искать, без проблем. Конечно, это у меня такая работа. Но если ты найдешь квартиру, которая тебе интересна, пришли мне ссылку, и я буду договариваться. Люди говорят, ну как ты так? Вот это, разве ты можешь так открыть все секреты? Я говорю, ну как бы мы живем в 2018 году. У людей есть интернет и компьютер, и этот интернет уже переводит все сайты. Если они проводят хотя бы 5 минут в интернете, они найдут этот сайт Циан. Вот. И они могут сами делать поиск. Лучше я сразу им скажу, как мы можем вместе двигаться. И я даю им возможность вести. Я буду иногда вести, но мы вместе взаимодействуем. Нет такого, что я начальник или они начальник.
Партнеры.
Да, партнер, да, именно да. Вот, то есть, что мы на одном уровне, это прямо такой навык, это такой прямо очень важно, когда работать с западными клиентами. Но сейчас, конечно, ситуация совсем изменилась с 90-х годов, но я помню, как я пришел в автосалон первый, хотел покупать машину, у меня все деньги в кармане. Они спрашивают, а какую машину ты хочешь? Я говорю, ну, примерно вот такую. Они начинают, ну, скажи конкретно, какую машину. Ну, то есть они не хотели даже со мной пообщаться на этой теме.
Не хотят продать, поработать.
Просто, ну да, то есть для меня это просто был такой шок. Я просто, конечно, ушел оттуда с деньгами и потом покупал в другом месте. Конечно,
в Москве.
Да, да, да. Вот. Ну, то есть идея в том, что вот это разговоры с клиентами и вот что мы двигаемся вместе, раньше совсем отсутствовало в России, но они должны быть еще более сильные для работы с иностранцами. Иностранцы привыкли, что есть выбор. То есть я считаю, что неважно, какая у тебя услуга или продукт, сделай из них три разных варианта, чтобы было с чего выбрать, чтобы было как способ, как сказать, запустить какой-то разговор с клиентом, чтобы клиент мог сказать, что ближе к нему, и чтобы можно было найти самый такой подходящий вариант для них. Потому что тоже в России я замечаю, что часто мы приходим, у нас есть один продукт, и мы ожидаем, что ответ будет «да» или «нет». И потом мы уходим, да? Uh-huh. Вот. И поэтому нужно хотя бы три разных варианта. Пусть будет один продукт, но мы можем сделать это быстро, мы можем сделать это медленно, или мы можем еще что-то добавить, или какой-то сервис добавить. И будет разные цены, чтобы клиент мог высказать, но мне будет ближе вот здесь. И тогда мы можем дальше общаться.
Да, ну я вот тут тоже абсолютно с тобой согласен. И касательно моего бизнеса, я продаю одежду, толстовки с логотипами. И у нас есть два сегмента, один премиум, другой basic. И в основном мы продаем премиум, и когда-то мы столкнулись с той ситуацией, что крупные клиенты, они хотят, ну, дешевле получать товар, потому что это больше, потому что, ну, просто мы хотим дешевле. А розничные клиенты готовы платить больше, и мы готовы продавать за объективно, ну, цену не низкую. И мы разрывались то влево, то вправо, и когда мы выделили вот как минимум два сегмента, и сейчас говорим человеку, ну вот, пожалуйста, есть толстовки. Он говорит, как-то дорого. Мы говорим, да, пожалуйста, тогда если и премиум, вот возьмите basic. Он смотрит, осматривает, да, действительно, на 30% дешевле, и почему-то покупает все-таки премиум, и потому что вот, ну, есть выбор.
Да, но был случай в Америке, когда начали продавать, забыл, как называется, но это машинка, которая делает хлеб. Как она называется по-русски?
Хлебопечь?
Да, да, хлебопечь. Ну, такая маленькая, которую можно просто покупать в магазине и поставить на кухне. Электрическая. И продавали, по-моему, за $130.
Так.
И никто не брал. Почему? Потому что ты видишь эту хлебопечь впервые в жизни, а у тебя нет понимания о том, сколько она должна стоить.
Да.
И поэтому тебе кажется, что $130 – это же дорого, чтобы делать хлеб. Они что сделали? Они сделали еще покруче хлебопечь, там еще какие-то дополнительные кнопки или ну, возможности у этого другого, и сделали за $190. Ну, и поставили рядом. И начали, ну, продавать тогда. Люди начали покупать за 130, потому что они видели, что 190 – это дорого. Ну, то есть это как бы немножко наоборот, как ситуация с толстовками.
Да.
Но люди, когда приезжают в Россию в первый раз, они не видят, ну, они не знают, сколько вот что-то должен стоить. Поэтому, если мы даем, чем сравнивать, ну, тогда они будут сравнивать внутри нашей компании и не будут сравнивать с другими компаниями. И опять-таки, вот очень большая проблема в России в переговорах, что мы приходим, и у нас только одно предложение, и мы ждем только да или нет. И нужно дальше вести разговор, и нужно дать какие-то варианты.
Угу. А есть отличие вот иностранца и русского отношения к деньгам? Как вот ты заметил, относятся русские и иностранцы, те же американцы?
Ага. Ну, во-первых, у американцев есть такое понятие, как бюджет.
Так.
Но в России это тоже есть, но я думаю, что это не так сильно, как на Западе. То есть человек, даже если он богатый бизнесмен, я видел людей, которые приезжали, у них несколько своих собственных заводов, и они будут очень бережны с деньгами. Вот, потому что у них есть бюджет, они взяли, допустим, в дорогу на сувениры $100, и они ни на копейку больше не будут деньги тратить. То есть нужно это понимать. Поэтому очень хорошо, если можно понять, какой бюджет есть у человека, но это тоже нельзя просто спросить в лоб. В сфере недвижимости все спрашивают, а какой у вас бюджет? А для западного человека это очень странно услышать такой вопрос. Поэтому что я делаю, если клиент не хочет сказать, сколько он готов платить, я даю 3 разные квартиры, разных бюджетов. И пусть он будет выбрать из них, и тогда я начинаю понимать, я больше таких квартир предлагаю.
Да.
И то же самое, если есть толстовка премиум и basic, тогда мы больше понимаем, на что человек настроен. По поводу денег, то, что бюджет, во-первых. Во-вторых, то, что нельзя задавать какие-то вопросы в лоб по поводу... Сейчас этого нет в России, но я помню, 15 лет назад это было очень нормально спросить у человека, какая у него зарплата. Я могу сказать, на Западе, даже у близких мне людей, даже у родственников близких, я представления не имею, сколько они зарабатывают. Просто мы об этом не говорим. Вот. А во-третьих, что надо сделать так, чтобы иностранец не платил больше, чем русский. За один и тот же товар или услугу. Но можно делать так, чтобы он платил больше. Что я имею в виду? Если взять, к примеру, вот, туризм – это очень легкий такой пример. Если берем сплав на Алтай. Сплав на Алтай – это очень крутая услуга, я считаю. Можно делать сплав на Алтай за 20 тысяч рублей 3 дня. А можно сделать 5 дней за 300 тысяч рублей. И как это делается? Вот. То есть 20 тысяч рублей – это что? Вот мы на газели поехали так. Куда-то, отдали наличные, непонятно кому, и сели в эту лодку, и непонятно куда…
Плывете?
Да, и все остались здоровы и счастливы, и все нормально было. Вот, но… Почему мы не зарабатываем 300 тысяч? Потому что мы не добавляем отдельные вот такие варианты. Большинство случаев, когда я видел, допустим, сплав, к примеру, на Алтай, там не оформляется официальный договор. То есть мы можем сказать, можно сделать официальный договор с нами. В отличие от наших партнеров, мы тогда несем ответственность. Не партнеров, а конкурентов. Мы несем ответственность. Вы же хотите, чтобы мы несли ответственность? Да, хотим. Но для официального договора нам нужно еще платить налоги. Поэтому это будет плюс 10%, плюс 15%, в зависимости там, от ситуации. А еще страховка. Вы же хотите страховку? Да, хотим страховку. Но страховка будет столько-то стоить. А вы хотите сами собирать палатки к концу дня? Или вы хотите, чтобы палатки уже были построены и ужин подан, когда вы к берегу? Вот вечером устали.
Дополнительные услуги.
Да, да, да. Вот. Мы можем поехать туда на газели, или мы можем поехать туда, где только по 10 человек в год, и туда нужен вертолет. И то есть вот добавляя вот эти моменты потихонечку, и люди могут взять что-то здесь, а не взять там. Но все равно будет совсем другая сумма, не просто это 20 тысяч рублей. И иностранцы, то, что особенно то, что касается договора и страховка, и официальная платежка, они готовы больше платить за это. И можно, допустим, если работаешь по 6% упрощенки, можно смело добавить 10%. Но и тоже они будут готовы больше платить, если возможность есть, чтобы оплатить онлайн или оплатить карточки. Вот, то есть для них это очень понятно. А когда мы говорим, ну, кинь мне на Сбер, или дай мне наличные вот здесь, за углом. Ну, многие из них могут согласиться, но они тогда захотят оплатить минимальную сумму.
Ага. И я вспоминаю твой пример из книги, когда ты хотел посетить собор в Москве и увидел цену, что для иностранца выше, и пошел спрашивать, а можно ли сделать такую же цену, и тебе, ну, не то, что там они обосновали, а пытались на совесть, как бы сказать, вам не стыдно?
Да. Ну, мне совершенно не стыдно, я очень люблю сбить цену, это для меня как спорт.
Да, и ну это один из последних пунктов про как раз команду, и не зря он таким является пятым ключом, завершающим вот в твоей книге, ведь это так важно, что вот именно про людей, и первый блок как раз, что подумают люди, то есть это вот стыд, он присущ больше русским, похоже, чем американцам.
Если говорить по поводу стыда, и что о нас подумают люди, это очень сильное отличие в культуре. Я, в принципе, мало учился в жизни, но я должен был получить российское водительство и пошел в автошколу. И там я не ходил на все уроки, потому что я уже был с 16 лет за рулем и считал, что мне это не надо, в принципе. Вот, но просто нужно было, чтобы получить права, я должен был ходить в автошколу. А когда появился на уроке, инструктор мне призвал при всех выйти и начал задавать мне вопросы, на которые я не знал ответ. И я понял, что он старается меня стыдить. Но это никак на меня не повлияло. Я так понимаю, что это как бы, может, на кого-то влияет, но мне просто это было смешно. Вот. И вот это в культуре, что о нас подумают люди, я это много раз видел в России, но американцы это особо не переживают. Поэтому это как бы такой забавный момент, но важно понимать. В том случае я считаю, что Россия великая страна, поэтому она не должна взять 3 раза дороже от иностранцев, чтобы они ходили в музей. Наоборот, должна быть 1 цена, или можно вообще сделать, как в Вашингтоне, там музей бесплатно для всех. Мне кажется, это ход сильного государства. Вот, и поэтому в том случае, да, это было в 90-х годах, я был с группой иностранцев на Красной площади, хотели пойти в храм Василия Блаженного, я просто пошел к администратору и сказал, я буду пойти как русский. Вот, и он сказал, что тебе не стыдно, я говорю, нет. Но он дал мне цену как русский, мы сэкономили хорошо, мне было 30 человек.
Вот это выгода. Ну, Эдди, на самом деле, спасибо большое, что поделился вот этими инсайтами, этими наблюдениями, потому что, ну, не всякий русский может заметить то, что вот лежит под ногами, как говорится, и то, к чему мы привыкли, то для иностранца кажется вырви глаз. То есть я также, когда вот путешествую, замечаю какие-то вещи, ну, в частности, очень интересно проводить время в разных странах с местными, гораздо лучше провести время с местными людьми, нежели посмотреть какие-то самые известные достопримечательности и места туристические, потому что просто посмотреть, как люди ведут себя в быту ежедневно, это порой более удивительно, чем ты смотришь какое-то сооружение, о котором все говорят и которое ты и так видел много раз в фильмах и на фотографиях. Поэтому я уверен, что твоя жизнь в Москве и тем более в Перми, она была полна вот таких... Наверняка полна озарений.
Да, я очень люблю наблюдать за поведением и русских, и американцев в разных ситуациях, потому что, ну, как бы, с одной стороны, это может быть просто развлечение, а с другой стороны, начинаешь видеть, что важно для человека, или что является проблемой для человека, и если решить эту проблему, это тоже возможность для бизнеса.
Да, ты знаешь такую фразу, я просто, когда слышу ее из уст какого-то своего приятеля, я всегда подумаю, а как бы иностранцы восприняли эту фразу, когда ты спрашиваешь какой-то вопрос, а тебе отвечают, да нет, наверное.
Может быть.
Это и yes, и no, и maybe, как бы в одном, как бы. Но на самом деле это значит вот абсолютно какой-то смысл.
Ну да, в плане общения очень интересно, что тоже я скажу по поводу переговоров, что русский приходит и обычно имеют одно конкретное предложение, они ожидают, что будет либо ответ или нет, и они хотят сразу вступить в это отношение. А американцы будут долго-долго думать, они будут смотреть бюджет, они будут сравнивать с другими. И большая проблема в том, что после таких переговоров русские это воспринимают как отсутствие интереса у американцев. И они уходят вообще от этого взаимоотношения. Это большая ошибка. Если речь идет о партнерстве, для западных это обычно развитие этого партнерства, чтобы был уже контракт, часто длится полгода, год или два года. И нужно понять, что вот в конечном итоге будет хорошее партнерство, я верю. Вот, но нужно вкладывать в это отношение, и в любом случае будет чему научиться по дороге, вот, то есть взаимодействие с этими иностранцами.
Да, это, вероятно, хороший урок и возможность обрести какие-то новые умения и знания, вот, ведение бизнеса с иностранцами. Вот не зря ты помогаешь иностранцам, то есть понимая их ближе, чем те же русские. И вот здорово, что ты написал такую книгу и поделился своими мыслями. И я уверен, что многие примут к сведению эти пункты и будут более аккуратны. И будут знать, что такое small talk перед встречей. И будут знать, что очень важно приходить вовремя. И вот разные такие вещи, которые не всегда оцениваются по достоинству и на высшего порядка приоритет у нас в России.
Да, я очень надеюсь, что книга будет, конечно, служить новым предпринимателям, бизнесменам, но я тоже надеюсь, что россияне начнут смотреть вокруг и понять, какие есть возможности. Опять-таки, недавно был чемпионат, и все эти иностранцы приехали, приятно удивились, как здесь в России, хотят возвращаться. Но это не только касается туризма, это тоже касается того, что мы здесь производим, а тоже какие идеи есть очень оригинальные. Я верю, что у России есть что предложить Западу, и нам не надо сделать экономику подъем.
Да. Спасибо большое, Энди. Я напомню, что в гостях подкаста «Деловая библиотека» был Энди Фрека. Это американец, который живет уже 19 лет в России и автор книги «Матрешка. Как вести бизнес с иностранцами». Энди, спасибо большое, что пришел на передачу и поделился этими советами с нашими слушателями.
Спасибо огромное, что пригласил, и очень жду встречи со всеми, кто послушал, кто читает книгу. Очень хочу видеть ваши идеи и хочу видеть, как взаимоотношения с западными партнерами у вас развиваются.
Да, я поставлю ссылки на блог и Facebook Энди. Пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, мысли, то я уверен, что Энди, тебе, вероятно, будет интересно их, конечно же, прочитать.
Однозначно.
Ну, спасибо большое, дорогие слушатели. Энди, тогда до новых встреч. Услышимся через 2 недели. Пока.
Все, пока-пока.
Деловая библиотека.